6. Даже те, кто понятия не имел о существовании единственной оставшейся дочери Джона Истлейка, почувствовали, что она — личность, и человеческая волна, которая хлынула к дверям после громкого вскрика Мэри Айр, двинулась в противоположном направлении, когда я покатил кресло с Элизабет в нишу, где висели закаты с... Уайерман и Пэм шли слева от меня, Илза и Джек справа. Илза иногда бралась за правую рукоять, выправляя курс кресла. Мелинда и Рик держались позади, Кэйман, Том Райли и Боузи за ними. А уж за этой троицей следовали остальные гости. Я не знал, удастся ли мне втиснуть кресло в зазор между стеной и импровизированным баром, но у меня получилось, и теперь я толкал его по узкому проходу, довольный тем, что все остались позади. В какой-то момент Элизабет воскликнула: «Стоп!» Я тут же остановился. «Элизабет, вам нехорошо?»
«Одну минутку, дорогой, подождите».
Я стоял, она сидела, глядя на картины. Через какое-то время вздохнула.
«Уайерман, у тебя есть бумажная салфетка?» — спросила она.
Он достал из кармана платок, развернул, передал Элизабет.
«Обойдите кресло, Эдгар», — попросила она. «Встаньте так, чтобы я могла вас видеть».
Бочком я протиснулся между креслом и одним из столов, составляющих стойку бара. Бармен со своей стороны придерживал стол, чтобы я его не перевернул.
«Вы можете встать на колени, чтобы наши лица оказались на одном уровне?»
Я смог. Мои великие береговые прогулки дали результат. Она сжимала в одной руке мундштук, дурацкий, при этом великолепный, в другой — платок Уайермана. Смотрела на меня повлажневшими глазами.
«Вы читали мне стихи, потому что Уайерман не мог. Вы это помните?»
«Да, мэм. Разумеется, я помнил. Это было приятное времяпрепровождение».
«Если бы я сказала вам «память, говори», вы бы подумали о человеке, не могу вспомнить его фамилию, который написал «Лолиту», не так ли?»
«Память, говори», мемуары Владимира Набокова.
Я понятия не имел, о ком она говорит, но кивнул.
«Но есть еще и стихотворение. Я не помню, кто его написал, но начинается оно словами: «Пообещай мне, память, не забыть ни аромата роз, ни шороха струящегося пепла. Пообещай, что я еще прильну к зеленой чаше моря хоть один последний раз». Эти строки трогают вам душу? Я вижу, что трогают».
Пальцы, державшие мундштук, разошлись. Рука потянулась ко мне, погладила по волосам. И у меня возникала мысль, со временем я в ней только укрепился, что вся моя борьба за жизнь и стремление вновь стать самим собой окупились прикосновением руки этой старой женщины. С гладкостью потрескавшейся ладони, с пальцами, которые не могли полностью разогнуться.
«Живопись — это память, Эдгар. Проще не скажешь. Чем яснее память, тем лучше живопись. Чище. Эти картины, они разбивают мне сердце, а потом оживляют его. Мне так приятно знать, что созданы они в Салмон-Пойнт, несмотря ни на что».
Она подняла руку, которой прежде погладила меня.
«Скажите, как вы назвали эту картину?»
«Закат с сафорой».
«А эти как? Наверное, закат с раковиной, и дали им номера с 1 по 4».
Я улыбнулся. «Вообще-то их 16, начиная с рисунков цветными карандашами. Здесь висят самые лучшие. Они сюрреалистичны, я знаю, но
нет в них ничего сюрреалистичного. Они классические. Любой дурак это увидит. Они включают в себя все элементы: землю, воздух, воду, огонь».
Я увидел, как губы Уайермана беззвучно прошептали: «Не утомляй ее». «А почему бы нам быстренько не посмотреть все остальные картины, а потом я принесу вам чего-нибудь прохладительного?» — спросил я ее. И Уайерман одобрительно кивнул, поднял руку с соединенным в кольцо большим и указательным пальцами. «Тут жарко, даже с включенными на полную мощность кондиционерами».
«Согласна», — ответила она. «Я уже немного устала. Но, Эдгар...»
«Что?»
«Приберегите картины с кораблем напоследок. После них мне точно потребуется что-нибудь выпить. Может, в кабинете. Один стаканчик, но с чем-то покрепче кока-колы».
«Вы его получите». И я вновь протиснулся к ручкам кресла. 10 минут», — прошептал Уайерман мне на ухо. «Не больше. Если возможно, я бы хотел увести ее отсюда до появления доктора Хэдлока. Увидев ее, он жутко разозлится. И я знаю, на кого».
10.
Я кивнул и покатил Элизабет в зал, где находился шведский стол. Толпа по-прежнему следовала за нами. Мэри Айр принялась что-то записывать. Илза взяла меня под руку, улыбнулась мне. Я улыбнулся ей. Вновь появилось ощущение, что я во сне. И сон этот в любой момент может покатиться под уклон, чтобы обернуться кошмаром. Элизабет радостно вскрикивала, глядя на «Я вижу луну» и цикл «Дьюма Роуд». Но вот когда потянулась руками к розам, вырастающим из ракушек, будто собиралась их обнять, у меня по коже побежали мурашки. Она опустила руки, посмотрела на меня поверх плеча.
«Это сущность. Сущность всего этого. Сущность Дьюмы. Вот почему те, кто живет здесь, не могут покинуть остров. Даже если их головы уносят их тела, сердца остаются».
Элизабет вновь взглянула на картину, кивнула.
«Розы, вырастающие из ракушек. Это правильно».
«Спасибо, Элизабет».
«Нет, Эдгар, спасибо вам».
Я поискал Уайермана и увидел, что он разговаривает с другим юристом из моей прошлой жизни. И вроде бы они сразу нашли общий язык. Я лишь надеялся, что Уайерман не допустит ошибки и не назовет его Боузи. Когда я перевел взгляд на Элизабет, она по-прежнему смотрела на розы, вырастающие из ракушек, и вытирала глаза.
«Я влюбилась в эту картину, но мы должны двигаться дальше».
После того, как она посмотрела остальные работы в этом зале, вновь послышался ее голос. И говорила она, возможно, сама с собой.
«Разумеется, я знала, что кто-то должен прийти. Но я и представить себе не могла, что этот кто-то создаст картины такой мощи и новизны».
Джек похлопал меня по плечу, наклонился, чтобы прошептать на ухо. «Прибыл доктор Хэдлок. Уайерман хочет, чтобы вы как можно скорее закончили экскурсию». Центральный зал находился на пути к административной части, и Элизабет могла покинуть галерею, предварительно осушив, как и собиралась, стаканчик, через служебный вход. Да и кресло вывести через него было проще, потому что он использовался для разгрузочных работ. Хэдлок мог сопровождать ее, если бы у него возникло такое желание. Но я боялся вести Элизабет мимо картин с девочкой и кораблем, и уже не потому, что она могла их раскритиковать.
«Поехали», —
распорядилась Элизабет, стукнув аметистовым перстнем по ручке инвалидного кресла.
«Давайте взглянем на них. Нечего тянуть резину».
«Вас понял», — отозвался я и толкнул кресло к центральному залу.
«Тебе нехорошо, Эдди?» — тихим голосом спросила Пэм.
«Все отлично».
«Я же вижу, что не так».
Я только покачал головой. Мы уже шли по центральному залу. Картины висели на высоте 6 футов. Других экспонатов не было. Стены задрапировали какой-то грубой коричневой тканью, вроде брезента. Компанию циклу «Девочка и корабль» составлял только смотрящий на запад Уайерман. Мы медленно приближались к нему. Колеса кресла бесшумно катились по светло-синему ковру. Шум, идущий позади толпы, то ли смолк, то ли мои уши блокировали его. Я словно видел картины впервые, и они выглядели отдельными кадрами, вырезанными из кинофильма. При переходе от картины к картине изображение проступало чуть яснее, становилось чуть четче, но оставалось тем же самым — кораблем, который я увидел во сне. И везде фон кораблю составлял закат. Гигантская, раскаленная до красна наковальня заливала светом западный горизонт и расплескивала кровь по воде и воспаляла небо. Корабль — трехмачтовый труп, приплывший из чумного барака смерти. Паруса висели лохмотьями, на палубе ни души. Что-то ужасное проступало в каждой линии, и хотя не было никакой возможности указать причину, возникал страх за маленькую одинокую девочку в лодке. Маленькую девочку, которую на первой картине я нарисовал в платье с крестиками-ноликами. Маленькую девочку посреди залива цвета красного вина. На первой картине угол зрения не позволял увидеть название корабля смерти. В «Девочке» и «Корабле номер два» корабль немного разворачивался, но маленькая девочка, вся с теми же искусственными рыжими волосами, но теперь уже в платье в горошек, как у Рэбы, закрывала собой все, кроме буквы «П». В номере три вместо одной буквы появились три — «Пер». А Рэба точно стала Илзе, это было заметно даже со спины. И в лодке лежал гарпунный пистолет Джона Истлейка. Если все это и не укрылось от глаз Элизабет, то виду она не подала. Я толкал ее кресло, а корабль увеличивался в размерах и приближался. Его черные мачты торчали, как пальцы. Паруса провисали точно мертвая плоть. Огненное небо злобно сверкало сквозь дыры в парусине. Теперь название на трансе читалось как «Персе». Возможно, неполное название, место для последующих букв было, но если и так, они прятались в тени. В картине «Девочка и корабль номер 6» корабль уже нависал над весельной лодкой. Девочка сидела в синем закрытом купальнике с единственной желтой полоской по вороту. Волосы вроде бы отливали оранжевым. Единственная девочка в лодке, чья личность вызывала у меня сомнения. Может, это и была Илзе, раз уж на других картинах присутствовала именно она, но полной уверенности не было. В этой картине на воде появились первые лепестки роз, плюс один единственный теннисный мяч с буквами «Даннл». А на палубе — странный набор вещей. Высокое зеркало, отражающее закатный свет и, соответственно, словно залитое кровью. Детский конь-качалка, большой невысокий квадратный чемодан, груда обуви. Те же самые предметы остались на номере 7 и номере 8, где к ним присоединились другие. Девчачий велосипед, прислоненный к фок-мачте, уложенные друг на друга автомобильные покрышки на корме и большие песочные часы посреди палубы. Стекло часов тоже отражало солнце, так что вместо песка их наполняла кровь. В картине «Девочка и корабль номер 8» много больше розовых лепестков плавало между весельной лодкой и персе. И теннисных мячей прибавилось, стало как минимум полдюжины. Венок из гниющих цветов висел на шее коня-качалки. Я буквально ощущал их вонь в застывшем воздухе.
«Святый Боже!» — прошептала Элизабет. «Она набрала такую силу!»
Кровь отхлынула от ее лица. Выглядела Элизабет не на 85, на 200 лет. «Кто?» — попытался спросить я, но с губ не сорвалось ни звука.
«Мэм, мисс Истлейк, вам нельзя так напрягаться», — подала голос Пэм.
Я предложил. «Принести вам стакан воды?»
«Я принесу, папа», — вызвала Силли.
Элизабет все смотрела на девочку и корабль номер 8.
«Как много из этих сувенир вы узнаете?» — спросила она.
«Я не узнаю. Это мое воображение». Я замолчал, потому что знал, девочка в весельной лодке на картине номер 8 не сувенир, Илзе. Зеленое платье с пересекающимися бретельками, оголяющее спину, выглядело непристойно сексуальным на маленькой девочке, но теперь я знал, откуда оно взялось. Это платье Илза купила недавно, заказав по каталогу в интернет-магазине, и Илза больше не была маленькой девочкой. С другой стороны, теннисные мячи оставались для меня загадкой. Зеркало ничего не значило, как и штабель автомобильных покрышек. Я не знал наверняка, что велосипед, прислоненный к фок-мачте, принадлежал Тине Гарибальди, но боялся, что это он. И мое сердце почему-то в этом не сомневалось. Мертвенно-холодная рука Элизабет коснулась моего запястья.
«На раме этой картины нет пули».
«Я не знаю, о чем вы». Теперь она сжала мне руку.
«Вы знаете. Вы точно знаете, о чем я. Выставка продана целиком, Эдгар. Вы же не думаете, что я слепая? Пули есть на рамах всех картин, на которые мы посмотрели. Даже на номере 6. Той, где в лодке сидит моя сестра Ади. Но не на этой».
Я повернул голову к номеру 6, где у девочки в лодке были рыжие волосы. «Так это ваша сестра?» Она не отреагировала на вопрос, может, и не услышала. Элизабет полностью сосредоточилась на девочке и корабле номер 8.
«Что вы собираетесь сделать? Забрать картину? Забрать ее обратно на Дьюму?»
Ее голос звенел в тишине галереи.
«Мэм, мисс Истлейк, вам действительно нельзя так волноваться», — заговорила Пэм.
Глаза Элизабет блеснули на морщинистом лице. Ногти вонзились в кожу моего запястья.
«И что? Поставите ее рядом с еще одной, к которой уже приступили?»
«Я не приступал. Или приступил?» Память опять подводила меня, как часто случалось при стрессах. Если бы в этот момент кто-нибудь спросил меня, как зовут французского бойфренда моей старшей дочери, я бы сказал Рене, как Магритта.
Бельгийский художник-сюрреалист Магрит Рене Франсуа Гислен.
Сон покатился под уклон. Все так. Ему осталось только обернуться кошмаром.
«Ту, где весельная лодка, пустая?»
Прежде чем я успел ответить, сквозь толпу протолкался Джин Хедлок, за ним Уайерман, следом Уилза со стаканом воды.
«Элизабет, нам пора».
Доктор Хедлок положил руку ей на плечо. Элизабет смахнула ее. Более того, по инерции задела стакан с водой, вышибла из руки Илзы. Стакан ударился о стену и разбился. Кто-то вскрикнул. Какая-то женщина, это ж надо, рассмеялась.
«Вы видите этого коня-качалку?»
Элизабет протянула трясущуюся руку к картине.
«Он принадлежал моим сестрам, Тесси и Лауре. Они его любили. Повсюду таскали с собой. Коня нашли рядом с Рэм-По-По, детским домиком на боковой лужайке, после того, как они обе утонули. Мой отец не мог смотреть на него без слез, бросил в воду во время службы. Вместе с венком, разумеется, тем, что сейчас на шее коня».
Тишину разрывало только хриплое дыхание Элизабет. Мэри Айр смотрел на нее большими глазами, забыв о привычке все записывать, опустив руку с блокнотом. Другую руку она поднесла ко рту. Уайерман указал на дверь в стене, искусно задрапированную коричневой материей. Хедлок кивнул. Внезапно рядом появился Джек и взял инициативу на себя.
«А сейчас я увезу вас отсюда, мисс Истлейк. Никаких проблем».
Он схватился за ручки инвалидного кресла.
«Посмотрите на кильватерную струю корабля!» — прокричала мне Элизабет, завершая свое последнее появление на публике. «Господи, разве вы не видите, что нарисовали?»
Я посмотрел, как и моя семья.
«Там ничего нет».
Мелинда недоверчиво перевела взгляд на дверь, которая закрылась за Джеком и Элизабет.
«Она что, чокнутая?»
Илли стояла на цыпочках, чуть наклонившись вперед.
«Папочка, это лица?»
— неуверенно спросила она.
«Лица в воде?»
«Нет».
Меня удивила твердость собственного голоса.
«Это всего лишь плод твоего воображения, взбудораженного ее словами. Я отлучусь на минутку.
«Конечно», — ответила Пэм.
«Могу я помочь, Эдгар?» — ракочущим басом спросил Кэйман.
Я улыбнулся, удивляясь тому, с какой легкостью далась мне эта улыбка. У Шока, похоже, есть свои плюсы. «Спасибо, не нужно. Лечащий врач при ней».
Я поспешил к двери кабинета, подавив желание обернуться. Мелинда ничего не увидела, в отличие от Илзы. Наверное, немногие смогли бы это увидеть, даже уткнувшись носом в картину, а большинство увидевших списало бы сей факт на совпадение или причуду художника.
Эти лица. Эти кричащие, тонущие лица в залитой закатным светом кильваторной струе корабля. Лица Тесси и Лауры — это точно. Но еще и другие, под лицами близняшек, там, где красное переходило в зеленое, а зеленое — в черное. Одно могло принадлежать девушке с волосами цвета моркови, одетой в старомодный трикотажный купальник. Старшей сестре Элизабет — Адриане.